Продолжаем изучать историю античности, и мы снова в Македонской Греции. Сегодня мы поговорим о Александре III Македонском, или об Александре Великом. Я последовательный противник изучения истории с точки зрения личностей, потому что роль личности в истории переоценивать чрезвычайно трудно. Она очень сильно невелика, и, как я обычно это образно сравниваю, с волной. С огромной волной на море, по которой едут серферы. То есть серфер может быть очень ловким и выворачивать свою доску самыми причудливыми способами, но в противоположную от волны сторону он никогда не сможет ехать. Политики, личности в истории – это серферы, которые более-менее ловко управляются своими аппаратами. А волна – это история. Мимо волны человек свернуть не может. Я очень редко останавливаюсь на отдельных личностях, но вот на Александре Македонском мы обязаны остановиться, настолько исполинское наследие он оставил по себе в прошлом и будущем. Просто потому, что очень сложно найти какого-нибудь великого политического деятеля, который не сравнивал бы себя вольно или невольно с Александром Македонским. Да вот буквально начиная с Гая Юлия Цезаря, великого римского императора, заканчивая Наполеоном, Фридрихом Великим, все всегда примеряли на себя опыт, пример Александра Великого. А почему? Да просто вдумайтесь, человек, который умер в 32 года, немного не дожив до 33, который проправил страной всего 12 лет, из которых он всего один год пробыл вообще на территории собственной державы. И 11 лет заграничного военного похода. Это царь, который не имел собственного дома. Вы понимаете, что Александр Македонский, он родился во дворце и умер во дворце. Причем в другом, в Вавилоне. Он дома не был никогда. То есть, это человек-космополит, человек, возможно, даже некоего цинического или кинического, в философском, конечно, смысле, склада ума. Человек, несмотря на то, что он был богатейшим персонажем своего времени, настоящим аристократом, у которого не было дома, он провел всю жизнь в седле. И при этом он смог соединить Восток и Запад, Европу и Азию, создав первую в мире универсальную державу. И когда-то великий Юлий Цезарь, будучи 32 лет от роду, офицером римской армии, он вдруг воскликнул, что Македонский в 32 года... Ну вот опять вот смотрите, тут у нас завоеватель стола, да. Македонский в 32 года умер, мне уже 32, и я до сих пор ничего не добился. Что же это был за человек, который оставил по себе такую грандиозную память? Хотел бы я начать с легендарной встречи Македонского с философом-киником, циником Диогеном Синопским. Когда, уже будучи при власти, уже начав свой поход, Александр высадился в родном городе Диогена, встретил его в совершенно жалком виде, потому что философ – это же настоящий киник, который эпатировал публику своими выходками. Он тогда жил голый в бочке, в порту. Все знали, что это великий философ, и, конечно, Александр, будучи человеком, очень склонным к наукам, должен был к нему прийти, просто с ним пообщаться. И когда великий завоеватель, великий воин и царь подошел к этому человеку, голому, который спал в бочке, и спросил его, что ты можешь мне посоветовать, философ? Философ ему ответил, не загораживай мне солнце. Это, конечно, легенда. Очень вряд ли такого рода диалог состоялся, возможно, самой встречи не было, но легенда – это то, чем является жизнь Македонского, и причем, чем она стала являться непосредственно при его жизни, потому что мы знаем массу примеров, когда то или иное событие или тот или иной персонаж превращаются в миф после смерти из-за тех или иных своих качеств или деяний. Но не таков был Александр, он превратился в миф уже при своей жизни. Причем миф как отрицательный, так и положительный, потому что персы Александром пугали детей, называя его двурогий Исфандияр или Искандер Зулькарнайн. Ну, это из-за того, что у него было прочеканина монеты, где он был в шлеме, которая изображала из себя голову слона. То есть, вот бивни, которые торчали вверх, должны были изображать его принадлежность к такому греко-египетскому богу Амону Зевсу. Об этом чуть позже скажем. То есть, таким образом, утверждая его легендарное божественное происхождение. Но персы, люди были более прагматичны и мало знакомы с греческой мифологией, поэтому они просто видели голову рогатого человека и назвали его двурогим, то есть дьяволом, то есть девом, и пугали им детей. С другой стороны, это был и позитивный миф, который представлял Александра этаким античным героем, который бросился навстречу приключениям, совершал подвиги, освобождал угнетенных и соединял страны и народы вместе. Он, конечно, в жизни был ни тем, ни другим. Мы попытаемся открыть сегодня и его настоящую жизнь, и миф, который он породил по себе, который буквально окружали его все время. Вот где он родился? В Македонии, да, мы понимаем, это столичный город Пелла, он сын Филиппа II, но каков он, какой он в очереди? Да, Филипп признавал его наследником от его любимой жены Олимпиады Эпирской, принцесса из еще одной такой эллинизированной страны Эпира. Но у него было помимо Олимпиады еще 6 жен и невероятное количество детей, в том числе мужского пола, многие из которых могли претендовать на престол. И из-за этого Александр с крайней ревностью относился к своему отцу, который был по-настоящему великий политик, великий завоеватель, великий воин, великий полководец. Конечно, тут совершенно однозначно играла важную роль его мать Олимпиада, которая сообщала ему, что вообще-то ты можешь не стать царем, потому что есть другие претенденты. Из-за этого происходили постоянные ссоры с отцом. Плутарх в своих сравнительных жизнеописаниях, если кто не читал, она по-русски неоднократно переведена, обязательно прочтите. Он описывает отвратительную сцену на Перу, когда полководец Филипп Атал, чтобы ознаменовать свадьбу, новую свадьбу Филиппа с македонской аристократкой Клеопатрой, поднял чашу и сказал, что хочу поднять это вино и выпить это вино за то, чтобы у царя наконец-то родился законный наследник. Ну, намекая на то, что Александр – это наполовину эпирец, он только наполовину македонец, то есть он не вполне македонец. Конечно, Александр тогда еще был совсем молодым человеком, он был около 15 лет, он просто вызверился и закричал на полководца, а что же ты считаешь, что я-то не настоящий наследник? И тогда, будучи в сильно пьяном состоянии, Филипп выхватил меч и бросился на сына. Но, сходя с ложа, греки пировали, как мы знаем, не сидя, а лежа на специальных ложах, он упал, выронил меч и растянулся. Тогда Александр стал тыкать на отца пальцами и кричать, вот посмотрите, этот человек собирается переправиться из Европы в Азию, тогда как он не может перейти от одного ложа к другому. Не очень понятно, было ли что-нибудь подобное, но то, что отношения с отцом были очень сложные, это факт. И вот, отец убит заговорщиком Павсанием, заколот мечом. По случаю там, очередных свадебных торжеств он выходил из присутствия и его отловил Павсаний, его собственный телохранитель. Он, конечно, не ждал от него такой подлости, и Филипп умер. Александр воспользовался этим для того, чтобы устранить всех своих конкурентов, многие из которых были казнены, некоторые прямо распяты над гробницей Филиппа, прямо на крестах, вот как это было в гораздо более позднее время принято у римлян, не они эту казнь придумали. И он оказался во главе огромной империи. Какой багаж у него был за душой? Чтобы не скупиться, Филипп нанял в качестве главного педагога, в качестве воспитателя своего сына, кого бы вы думали, Аристотеля. Аристотель, совсем недавно скончался Платона, учитель Аристотеля. И Аристотель преподавал в Платоновской академии знаменитой. Ну и вот тогда этого главного философа всех времен, а он уже и тогда был признан великим мыслителем, пригласили, чтобы он учил Александра. И, конечно, отпечаток личности Аристотеля остался с Александром до конца жизни, потому что учиться у исполина мысли такого масштаба, как Аристотель, невозможно, не почерпнув как минимум влияние его гигантского ума. При этом Александр стал полным антагонистом Аристотеля. Аристотель был стопроцентный эллин, он был стопроцентный грек, и философия его была, и в том числе и политические воззрения, 100% греческими, потому что для него самое главное – это была греческая полисная демократия и примат всего греческого. Остальные народы признавались варварами, вот Александр был совершенно не таков. То есть, как минимум, в противостоянии со своим учителем сохранилось письмо, конечно, в цитатах из исторических источников сохранилось письмо Александра Аристотелю. Видно, что у них была тоже полемика. То есть, этот человек был неведомый никогда, по крайней мере, с того времени, о котором мы можем судить о нем как о личности. То есть, 15, 14, 15, 16 лет он не был ведом. Это был очень своенравный, амбициозный, такая личность с большой буквы. При этом, что он читал под руководством Аристотеля? Понятно, он должен был очень много читать. А читал, конечно, он в первую очередь Илиаду, потому что Аристотель владел знаменитой копией Илиады Гомера, так называемой Илиады в шкатулке. Книги тогда были не как у нас сейчас, в виде страничек, сшитых в тетрадку, а в виде свитков. Вот была шкатулка с полным списком Илиады, и Александр знал ее близко к состоянию наизусть, этот огромный текст. Конечно, Александр читал историю Геродота, читал Анабазис Ксенофонта, вот то самое отступление 10 тысяч греков из Малой Азии к Черному морю, к Понту Эвксинскому. Словом, это был для своего времени очень образованный человек. При этом прекрасно физически развитый, потому что это был наследственный воин, он обязан был вот в духе македонской армии быть физически воспитан. Он прекрасно ездил на коне, быстрее всех бегал, владел копьем, мечом, луком, все что угодно. Опять же, существует легенда, что Филипп подарил ему коня Буцефала, на которого никто не мог сесть, потому что это была на редкость злобная, очень сильное, своенравное животное. Но умный Александр увидел, что Буцефал не боится ничего, кроме своей тени. Тогда повернул его так, чтобы Буцефал... Повернул его к солнцу, естественно. Так, чтобы Буцефал увидел собственную тень, испугался. И тогда Александр смог на него вскочить. После чего Филипп сказал: «Сын, ищи себе новое царство. Македония для тебя слишком мала». И вот тогда Александр, после смерти отца, начинает исполнять его мечту. То есть, расправившись, конечно, предварительно со своими политическими конкурентами, он начинает исполнять мечту своего отца, а именно завоевание Азии. Причем в каком виде Филипп II собирался разобраться с Азией? Очень вряд ли он подозревал, что македонские войска дойдут до Индии. Думаю, даже идеи такой не было. Самое главное было, что обезопасить собственные владения, включая свежепокоренную Грецию. Я в прошлый раз упоминал о битве при Хиронее, о том, как Филипп и Александр там геройствовали вдвоем. Вот нужно было обезопасить свои новоприобретенные владения от могущественной персидской державы. При том, что персидская держава переживала очень не лучшие времена. Там был тяжелейший кризис, как династический, так экономический, так и политический. Об этом, конечно, все были прекрасно осведомлены тем, кому нужно было, то есть высшие политические круги Македонии. То есть время было очень удачное, при том, что поход был полностью подготовлен отцом. И армия была натренирована, и мобилизационный потенциал ее был подготовлен, и деньги собраны, и продовольствие заготовлено. Словом, Александру просто нужно было взять и идти на войну. И он идет. Он идет, переправляется через Гелеспонт, оказывается в Малой Азии, и вот тут происходит, заметьте, ему был 21 год в это время. По нашим меркам это просто пацан, это студент третьего курса, ну или около того. Это был мальчишка, конечно, тогда люди взрослели очень сильно раньше, чем сейчас. И это был совсем не тот мальчишка, какой мы знаем вот наших современников, мальчиков 21 года. Но в любом случае, это был очень молодой человек, наполненный буквально вот этой самой энергией молодости, энергией юности. И в смысле своих устремлений, и в смысле просто физических сил. Вот они сталкиваются с его войска, сталкиваются с первой персидской армией на реке Граник. Притом, когда мы говорим персидская армия, ну, мы про поход Александра вообще отдельно будем говорить, нужно понимать, что она более чем наполовину состояла из греков. И командовал-то персидской армией тоже грек, Мнемон. армия разбита, и в конце концов Александр захватывает Египет. Это тогда была тоже часть персидской державы. Он захватывает довольно легко, без больших проблем Египет, и идет к оракулу бога Амона, которого, конечно, сразу на всякий случай признали Зевсом, потому что, ну а как иначе будет с оракулом, то есть божественным предсказанием работать греческий царь, если это не греческий бог. Поэтому появился такой синтетический бог Амон Зевс, совершенно невозможный в более ранний период. Но в это время уже вполне нормальный. То есть, верховное божество. А кто у нас верховное божество? Зевс, все понятно. И вот там-то египетские жрецы ему сообщили, что Египтом не может управлять какой-то царь. И вы, молодой человек, не царь, вы бог, потому что вы же теперь фараон Египта, а фараон Египта – это бог. Нет, вы не понимаете. Это не фигура, подобная Богу, это не сын Бога, а это прямо Бог. Поэтому вы Бог, молодой человек, что, конечно, наверное, очень здорово поменяло мировоззрение очень молодого македонского. Это сказалось сильно не сразу, но потом сказалось, когда он уверился, одерживая одну победу за другой, что ему никто не может сопротивляться. Он, видимо, и в самом деле Бог, тем более, что уже во время его юности существовала легенда, что когда он родился... Знаменитый террорист античности Герострат сжег храм Артемиды Эфесской. И это, конечно, было воспринято как чудовищное бедствие и очень плохой знак. Но философы на службе Филиппа II сказали, что нет, это не дурной знак, это хороший знак, потому что сама Артемида отвлеклась от собственного святилища, чтобы посмотреть на рождение нового героя. А Олимпиада, его мать с детства Александру говорила, что... Твой отец-то не Филипп Македонский, твой отец лично Зевс, то есть ты сын бога. И вот тут такое подтверждение ему находится в Египте, подобного рода словам. Причем тогда люди к подобным высказываниям относились предельно серьезно, потому что сейчас нам вот эта вот история про то, что кто-то сын бога, бога равен, бога подобен, это какая-то или сказка, или анекдот, или интересная, или, может быть, неинтересная философская концепция. Для людей античного мира это была реальность, потому что они жили буквально в этом мире, наполненном духами, богами и всем, чем положено для религиозно-мифического сознания. Александр поворачивает дальше, он поворачивает на восток, при том, что с покорением Малой Азии и с покорением Египта, вот я на 100% уверен, что мечты Филиппа II заканчивались, потому что дальше он смотреть не мог. Более того, его полководцы, это и Парменион, это или Антипатр, это Антигон Одноглазый, Клит Черный, Клит Белый. Такие вот были два человека, их по-разному прозывали, чтобы не путать. Это и Селевк, и Птолемей. Это были люди своего времени с очень ограниченным кругозором и мышлением. То есть, для них, вот что такое была Персия и Азия вообще? Это была Малая Азия, территория современной Турции. Да, конечно, Африка, Египет, это важно. Но на этом все. Дальше живут варвары. Этих варваров нужно покорить, потому что они могут представлять опасность. И очень богаты. То есть, нужно все их богатства забрать себе, а их поставить на службу или обратить в рабство. Но дальше на этом конец. Все, дальше нет никакой земли, которая могла бы быть интересна греку. Да и где эта земля? Ксенофонт вместе с 10 000 греков разведал только Малую Азию. Дальше были земли неведомые. Если бы предложили еще в годы, когда жил и здравствовал Филипп, прогуляться до Индии с копьем в руках, любой солдат, пеший, сарисофор, гоплит, конный гитар, даже полководец просто покрутил бы, наверное, пальцем у виска и сказал, какая Индия, где это и зачем самое главное, вот куда мы пойдем, у нас тут дом, уважение, достаток, нужно просто сделать этого больше и обезопасить, на этом все, но Александр поворачивает армию на восток. В битве при Иссе он громит колоссально превосходящие силы персов под руководством уже не какого-то греческого полководца западных сатрапий, а лично Дария III, это персидский царь, Шахеншах, он бежит с поля боя. Дальше он собирает новую армию, решительная битва при Гавгамеллах, снова блестящая победа Александра, при том, что Александр не нужно думать, что он был полководец школы Суворова, например, или Наполеона, который сидел где-то в штабе, рисовал стрелки на карте, передвигал по карте фигуры и говорил, вот теперь атакует левый фланг, теперь вводите в бой резерв. Нет, он всегда сам командовал кавалерией на поле боя и атаковал врага в первом ряду, что вообще-то очень опасно для царя. Но Александр, видимо, крепко был уверен в собственном божественном происхождении, что смертное оружие не может его ранить, ну, по крайней мере, серьезно. Он неоднократно был на волосок от смерти, все время выкручивался, чем внушал огромное доверие собственного войска, которое видели своего царя всегда впереди, всегда на коне Буцефали в передних атакующих шеренгах. И вот в Гавгамелы Александр Македонский просто блестяще выигрывает, и вот на этом-то, казалось бы, все. Но он идет дальше. Он идет к Индии. При том, что войска против. Войска не хотят идти к Индии, потому что, вдумайтесь, они уже в походе сколько лет? Уже 7 лет похода. Тяжелейшего, выматывающего похода с огромными санитарными потерями, которые, конечно, восполнялись маршевыми пополнениями из Македонии и Греции, но все равно напряжение было нечеловеческое. Вот, но Александр уговаривает войско идти дальше. Причем уговаривает он чем? Да, конечно, впереди богатство. Потому что, захватив многие персидские города, он понял, откуда это богатство поступает. А поступает оно в основном с границы Индии и Бактрии. То есть Бактрия – это сатрапия, самая восточная сатрапия Персидской империи, которая поставляла налогов чуть-чуть меньше, чем древнейшая территория и самая богатая территория Месопотамии – Вавилон. А там где-то была земля золота, Индия, которую нужно было захватывать. Самое главное, что Александр Македонский сыграл на полном географическом невежестве собственных солдат и офицеров, потому что тогда представления о мире были несколько другие, и он сообщил всем, что вообще-то мы идем домой. Потому что сейчас возвращаться обратно – это гораздо дальше, чем пойти в Индию. А из Индии мы прямо окажемся в Греции. Потому что казалось, что эти страны где-то находятся друг от друга совсем недалеко. И войско купилось, да, и они все пошли в Индию. На реке Гидасп был в тяжелейшей битве разбит царь Пор. Тяжелейшая битва почему? Потому что тогда македонцы впервые столкнулись с массированным применением боевых слонов, прекрасно обученных. Однако справились и с ними. И вот Александр оказывается во главе колоссальной державы, которую он в начале похода даже не думал создавать. Он просто не имел подобных амбиций. Он не знал, что такое бывает. В ходе завоевания он и его солдаты видели нечто такое, о чем даже в сказках и в мифах им не рассказывали самые лучшие поэты и песенники, которые создавали некие фантастические картины. Для Александра это был не просто поход. Для Александра это был поход к Трое, потому что он был совершенно уверен в том, что он полностью повторяет подвиги греческих героев под Трой. Кстати говоря, оказавшись под Трой, он устроил там игры, обежал вокруг Трои на перегонки со своими офицерами в обнаженном виде. Просто почему? Потому что так Ахилл гонялся за Гектором. Они прямо устроили настоящую ролевую игру из захвата Трои. Причем Персия, чем для него была Персия? Чем вообще для греков была Персия? Греки тогда были в массе своей не шибко образованных, как Аристотель. Слово Персия. Там же есть корень перс. А кто такой перс вообще-то? Перс – это греческий герой Персей. То есть, была полная уверенность, что вообще-то Персию основал грек. И нужно просто Персию вернуть грекам. Но при этом туда же в Азию ходил Геракл. Это же тоже подвиг, который должен был повторить Македонский. И вот что такое Илиада? Или мифы о подвигах Геракла? Это почти религиозный или прямо религиозный текст, который описывает божественные подвиги, которые сопровождаются непосредственно богами, которые вмешиваются в подвиги на стороне героя или мешают герою. И подвиги невозможные. Но Александр говорил, по крайней мере, я уверен, что он говорил, потому что действовал именно так, что мы сделаем то, что сделали Аякс, Ахилл, Агамемнон, Одиссей, только лучше. И Почему только Ахилл? Геракл – это бог вообще-то. Это герой, который был взят на Олимп. Мы повторим его подвиги. Только лучше. Сейчас, наверное, человек, который сказал бы, что я читал какую-то хорошую фантастическую книгу о полете на Марс. Но мы полетим не на Марс, мы полетим на Юпитер. Потому что Юпитер дальше, это сложнее. Вот такие горизонты раздвигал Александр перед собой и перед своими людьми. Но, конечно, он очень сильно поспешил родиться, потому что в это время такой державы просто быть не могло. Она была за пределами воображения, за пределами возможного. Она не укладывалась, самое главное, в голове самих создателей этой державы, то есть греков. Да, они чудовищно устали во время этого похода. Многие были убиты. При том, что Александр начал вести себя, по мнению демократических греков, совершенно неадекватно, потому что он стал играть из себя кого? Так он стал играть из себя персидского шахиншаха, он стал играть восточного царя, что было невозможно вообще для... невозможно, неправильное поведение для грека. Он грек, это же хоть и царь, это первый среди равных. Но чтобы управлять подобного рода державой, где вообще-то 95% населения это были или недавние персы, или недавние подданные перса. Вот ими нельзя было руководить так, как он руководил Грецией. Это было просто нереально. Поэтому Македонский вынужден был перенимать на себя стиль управления, стиль поведения местной персидской аристократии. Что, конечно, вызывало чудовищное раздражение. В конце концов, он даже убил собственного полководца, Клита Черного, который спас его в битве при Иссе. Александр, как обычно, врубился на коне в конницу персов, и уже над ним занесли меч, и Клит Черный, оказавшийся рядом, выхватил собственное оружие и отрубил руку воина, который угрожал царю македонскому. Ну вот Клит Черный, когда все стали петь словословие на перу царю Александру, сравнивая его с богами, воспевая его божественные подвиги, но Клит Черный, как настоящий грек, он встал и сказал: «Зачем вы богохульствуете? Ни один смертный не сможет сравниться с богами, не оскорбляйте богов». После чего Александр схватил копье и убил собственного полководца и спасителя, друга, большому счету. Потом, кстати говоря, страшно горевал. И, конечно, уже в Индии войско взбунтовалось и отказалось идти дальше. Хотя, конечно, Александр имел в виду захватить Индию и пойти дальше в Китай, потому что в Индии он узнал, что на Индии почему-то земля не кончается. Дальше есть еще что-то. И он собрался идти в Китай. Вот этого, конечно, македонцы уже не выдержали и отказались за ним следовать. После чего Александру пришлось поворачивать назад в Вавилон, в новую столицу гигантской империи, которую он взялся обустраивать. Он взялся создать из местного населения изрядное количество воинов, вооруженных и обученных по македонскому образцу. Он взялся женить лучших своих полководцев и офицеров на местных персиянках, чтобы их дети стали той аристократией, которая будет скреплять его империю в будущем. Он сам женился на бактрийской принцессе Роксане, у них был сын, который не успел, в общем-то, вырасти. Но вот этот момент македонский умирает. Видимо, от малярии. Мы точно не знаем от чего. Есть версии о том, что его отравили, но, судя по всему, это была совершенно банальная малярия, которую тогда не умели вообще лечить. Это был бич армий, от которых умирали многие тысячи воинов во время походов Асаты. Македонский умер. После чего его империя, это был 323 год до нашей эры, его империя просуществовала до 319 года. Притом уже в таком очень формальном виде. Дальше его собственные полководцы поделили империю на части и принялись увлеченно друг с другом воевать. Собственно, вот такой печальный, казалось бы, конец у этого грандиозного начинания. Да, конечно, оно не могло увенчаться полным успехом. Но, с другой стороны, вот у Августа, преемника Гая Юлия Цезаря, было 30 лет на обустройство империи, и он ее обустроил. Но Александр-то ее и года не обустраивал, он просто не успел сделать того, что он собирался сделать. Мы не знаем, как бы обернулось дело дальше, останься великий Александр жив. Потому что замысел, конечно, это был не изначальный замысел. Он рождался в ходе похода, но он был совершенно грандиозен. И последствия его в смысле обмена культур египетской и греческой и персидской, греческой и индийской. Причем обмена взаимного, потому что опасно думать, это огромная ошибка, что греки принесли культуру на Восток. Нет, они переняли культуру Востока в не меньшей степени. И вот этот бурлящий перекресток миров, в который превратились когда-то замкнутые в себе территории, он полностью перевернул вообще все мироустройство. Помните, когда мы рассуждали с вами о бронзовом веке, мы с вами говорили о мирсистеме бронзового века. Так вот, Александр создал эту мирсистему просто путем военного захвата. Он оказался во главе целой мирсистемы один. Что, конечно, не могло не... Вот, пожалуйста, как у меня кот опять захватил стол. Что, опять же, не могло не сказаться на будущем. Потому что и Римская империя... Что такое вообще македонский и его наследие? Это миг между Великой Грецией и Великим Римом. По историческим меркам очень недолгий. Но не было бы никакого Великого Рима, если бы не было завоевания Александра. Если бы не было завоевания Александра, не было бы, в конце концов, христианства. Этого важнейшего для поздней античности и раннего средневековья скрепляющего идеологического фактора. Это все наследие Александра. И поэтому закончить беседу об Александре я бы тоже хотел легенды, которая родилась через некоторое время после его смерти. А именно, Александр в своих путешествиях, это легенда, заметьте, миф, Александр в путешествиях по Востоку нашел вот то самое волшебное растение, корень которого дарует бессмертие человеку. Вот ту самую амриту он нашел, если говорить в индийской терминологии. И отдал на хранение своей сестре. Сестра была девушка рассеянная и уронила этот корешок в море. И так она перепугалась своей утраты, что прыгнула за ним и утонула. Но, правда, как утонула? Она утонула бы, но там, уже на дне, в последнюю секунду она съела корешок и превратилась в нимфу. И вот если шторм вдруг на море вас застигает, знайте, что если из волн вылезет эта нимфа, русалка, и спросит: а правда ли, что мой брат Александр по-прежнему правит миром? Отвечать нужно по-гречески «не», то есть «да». И тогда нимфа вынесет вас из бушующих волн. Это, ну, всего лишь миф. Однако, нужно отчетливо понимать, что Александр Македонский, вот физически, конечно, он когда-то умер, но его наследие до сих пор продолжает жить с нами. Вся современная... идеология универсального государства – это то, что через тысячи лет завещал нам этот по-настоящему великий человек. Вот, ну а о его походе мы поговорим в следующий раз. На сегодня все.